Сегодня 12-е занятие с цикла народа. В прошлый раз мы говорили о Луне, Марсе и Сатурне. Сегодня речь пойдет о Луне и Солнце. И будет использован мидраш, с которым, в общем-то, мы знакомы. Но я надеюсь, что новое будет рассказано, увидено в этом мидраше. Мидраш основан на пасук, объясняет пасук из Хумаш, который говорит следующее. Это о создании творения в четвертый день. «Ваяса луким эсшней мейроз, мейроз гидолим». Создал Творец два светила больших. Имеется в виду Солнце и Луна. Это первая часть пасук. Вторая часть пасук говорит... Эсхами Оэр Гадойл, Ламшелас Байом, светило большое управлять днем. Эсхами Оэр Акатан, Ламшелас Халайла, и светило малое управлять ночью. Здесь вторая часть пасу говорит о том, что одно светило большое, другое малое. В то время как начало пасу говорит о том, что оба были большие. Что-то известная проблема. И посмотрим, как ее разрешает мидраш. Начинаем изучение. Омар миахер шеху коэре осон гдолим. После того, как он назвал их большими, ухозер и погейм осон. Он вернулся, имеется в виду Творец, и повредил их. Эсхамиор Гадойл, светило большое править днем, и светило малое править ночью. Это так начинается мидраш. Сначала говорится о том, что два светила были большими, но потом Хакодеш Бороху сделал следующую ступень и повредил их. В чем сказано, что он сам их повредил. Зачем он их повредил, не объясняется. И дальше говорится, что в чем, собственно, состояло повреждение. Первый вопрос неясно здесь возникает о том, что Творец создал, а потом сам же повредил то, что он создал. В чем здесь идея? Можете это пальто дать свое сюда повернуться? Или просто положить его. Вот. Значит, продолжаем. Первый вопрос он создал, потом вдруг повредил то, что создал. И второй вопрос, а в чем, собственно, произошло повреждение, в чем оно состоит? Ну, это как раз мидраш объяснил, в чем. Одно светило большое стало управлять днем, а другое стало управлять ночью. То есть произошло... Убавление власти. До этого оба светила, так слышится, управляли и днем, и ночью. Они как бы не было ограничения власти. Но сейчас оно появилось. В этом повреждение. Каждое из них было повреждено. Как? Потеряло полноту власти. Значит, дальше мидраш удивление высказывает, удивляется. Но не объясняет, чему удивление, в чем это удивление. Но из ответа понятно, в чем проблема. Так часто бывает, когда читаешь, значит, источник, первоисточник, то не справочник по математике, где все разъяснено, последовательно или учебник. А здесь сначала может быть загадка, и непонятно, о чем речь идет, но из ответа видно, о чем шла речь. Вот здесь тоже из ответа будет видно, в чем была проблема. Читаем ответ на это удивление. Алейдейши нихнас бетхумо шел хаверу. Из-за того, что вошла во владение, луна вошла во владение другого, то есть во владение солнца. Поэтому она была убавлена, так, из-за этого. Что удивление на то, получается, теперь мы зачем, в чем проблема была. Значит, оба были наказаны, это мы выяснили. И солнце, и луна. но наказание было не одинаковое. Одно осталось большим, а другое убавлено. Это удивление. Почему? Почему с луной так обошлись, что ее убавили? Ответ: вошла не в свое владение. Владение другого, владение солнца. Поэтому была убавлена. Дальше Мидраш продолжает. Омар Раби Пинхас, сказал Раби Пинхас, во всех карбонот, жертвоприношениях написано «Сеир изим эхатлаш хатас». Значит, козел один, это как грех. Брош Хойдеш, а в праздновании Рош Хойдеш ксив написано «Сеир изим эхатлаш лашем». Когда речь идет о жертвоприношениях Рош Хойдеш, начало месяца, то здесь к обычному, значит, фразе добавляется еще, что этот корбан, он приносится для Ашем. Что это значит, корбан для Ашем? Мидраш разъясняет. Омар ха-кодеш боруху. Хиви капора алай. Принесите капору искупления на меня. О, оказывается, у него какая-то вина еще есть перед творением. Кодеш боруху виноват перед творением. Странно очень. Но он объясняет, в чем вина. А именно... Я убавил луну, и я тот, который причинил ей вход в чужое владение. Это Ашем сделал, и за это ему нужна капура, как бы искупление. И дальше Мидраш говорит, «Ума им зе шинихнес бершус ках бершус». И, значит, что с этим, который вошел владение другого по разрешению. Сказал, что Боруху сам так сделал, чтобы он разрешил войти. Он вошел. Из-за этого получил на убавление. Тогда ханих нашило берешус. Аллаха скама и кама. Это тот, который вошел в владение другого без разрешения. Сказал, что Боруху не позволял, а он вошел. Он будет наказан гораздо больше. Ну, прежде чем продолжать далее чтение, надо обдумать, что здесь происходит. Светило действует, что за этим стоит, неясно. Нельзя понять этот мир, пока не знаешь, какие силы скрываются за этими светилами. О чем, собственно, идет речь?
Если разрешил, то можно
оказаться. Значит, я еще только как раз про это сказал сейчас, что прежде чем обдумывать... что происходит в Мидраш, никакого успеха не будет, пока мы не поймем, о чем здесь идет речь. Что за солнце, что за луна? В этом вопрос. Если это не сказано, не выяснено, то просто не о чем говорить. Вот Мидраш продолжает. Он объясняет, что это... Он говорит о том, что солнце здесь олицетворяет Эйсав. А луна – это Яков. Вот какие силы здесь скрываются. Мы говорим не о людях персональных, Исав и Яков Авину, а о тех силах, которые в верхнем мире называются вот этими именами. Вот они сопоставлены с солнцем и с луной. Ну, сразу возникает вопрос. На прошлом занятии мы говорили, что сила, отвечающая Исаву, это... Марс, Надим, а тут нам говорят Солнце. Раньше мы говорили о том, что Исав действительно произошел от Солнца. Вот не само Солнце. Почему же здесь уже Мидраш его сопоставляет с самим Солнцем? Противоречие. Ну, на это можно ответить такой фразой. Эйлу вейлу диврей Элоким хаим. Фраза означает, что и то верно. И то, может быть, оба объяснения верны. Все довольны. Проблема лишь в том, что когда говорится эта фраза «Эйлу, эйлу», и то правда, надо понимать, что это не всегда, так сказать, в одном случае его, эту фразу, это утверждение, так сказать, формулу можно применить, а в другом нет. Если это разное объяснение, ну, действительно, разное объяснение, с разных сторон можно посмотреть на вещь. Но если одно противоречит другому, как в нашем случае, Эйсов либо Марс, либо Солнце. Одно из двух. Как можно сказать, и то верно. Одно верно, другое выходит нет. противоречие разрешается следующим образом. Одно из них таки верное. Это то, что говорилось раньше. Сила, которая в верхнем мире имеет название Исав, это Сатурн. Марс. Из планеты. Это по существу так. Что мы разбирали на прошлом занятии, как буквы этой планеты отражают концепцию Исав. Тут некуда деться. Вот так оно и есть. То, о чем говорит этот мидраш, он не идет за сутью, то, что Исав – это Солнце, а он проводит лишь параллель между силой Исав и Солнцем. Это как бы аллегория. Есть какая-то идея, которую можно проследить вот в этом месте, на примере Луны и Солнца, Яков и Исав. Не более того. Поэтому этот мидраш не противоречит тому, что мы учили раньше. То есть там говорится о сути, что есть на самом деле, а здесь просто проводится параллель, сравнение, которое скрывает определенную идею. Все, не более того. И подтверждение тому из слов, собственно, мидраш, из дальнейших слов мидраш. Давайте прочтем дальнейшие слова, что здесь говорится. Раби Леви, бешем Раби Йоси бар Элиои, значит, Раби Леви со ссылкой на Раби Йоси, сын Раби Леви, сказал: «Дера херец ху шейхе агадоэл моонел гадоэл», что большой будет назначен к большому, а маленький будет назначен к маленькому. Исав, Монолахама, Исав он назначен к Солнцу, что оно большое. Яков назначен к Лавону, к Луне, что она маленькая. Здесь говорится о том, что это Дерех Эрец. Дерех Эрец – это как бы линия поведения. И здесь имеется в виду, что вот по старшинству Исав старше, он большой. Он назначен к Солнцу, Солнце больше. Яков, он младший. И он назначен уже к Луне, потому что она младше. Здесь проводится явно из этого Дерех Эрец параллель. Что за этим стоит, давайте смотреть. Но пока, так сказать, сама вот эта параллель, действительно оправдана ли она? В этом соотношении Исав и Яков есть две стороны. Первая сторона по возрасту. Значит, Исав вышел первым, он старше. И Хумаш его называет тоже, что он старше, надол. Яков называет Катан. С другой стороны, в пророчестве было сказано, что от тебя произойдут два народа, и многочисленный будет подчинен малочисленному. Исав будет подчинен Яков. Кто из них больше? Уже Яков больше. Браха, которую получил Яков Авину от отца, закрепила это соотношение, кто из них больше. Там прямо сказано, что тебе будут служить братья твои. Получается, в этом соотношении Яков и Исав две стороны. Одна внешняя сторона, а другая внутренняя. По внешнему параметру Исав старше, он больше. Но по сути, конечно, он меньше. И мидраш идет здесь за внешней стороной. Дерех Эрец. Дерех Эрец – это линия поведения, то, что видно на поверхности. Как правильно вести себя? Вот с этой точки зрения, с внешней стороны, поэтому сказано Дерех Эрец, Исав получает приоритет. Он сопоставим с Солнцем, которое больше, чем Луна. Внутренняя сторона, в чем она здесь состоит? Солнце управляет днем. Луна управляет ночью. День – это там, где все видно. Это внешняя сторона мира. Ночь – это уже скрытая. Скрытая часть мира. С ней сопоставим уже Яков здесь. Мы видим, что с одной стороны как бы мидраш идет по внешней стороне. Один старше другого. Но, с другой стороны, в то же время здесь есть явное указание на то, что на внутреннем уровне Исав обделен. Не только внешне, то день, то, что видно. Яков наоборот. Он связывается со скрытой частью творения, с тикуним. Яков в Митраш идет, возникают эти две параллельные линии. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо. Эйсову отдан внешний мир. Исраил получил внутренний мир. Люди могут быть недовольны. Нам хочется иметь оба мира. И внешний, и внутренний. Мы должны быть обделены на этом внешнем, внешней плоскости, внешней сфере. То, что Эйсов не имеет общего с этим внутренней скрытой стороной мира, это нас устраивает. Но вторая сторона, то, что мы не имеем власти, силы в этом внешнем мире, это уже не столь как бы нежелательно, не хочет сердце принимать этого, хочется иметь власть и там, и там. Вот возникает противоречие между своим устремлением и тем, чему учит Мидраш. Нам кажется, что вот хорошо бы иметь власть и там, и там. С другой стороны, убавление Луны – это рост нашим. Как говорится в этом Мидраш, он убавил Луну. Он отправил ее в ночь и лишил ее дня. Значит, надо разобраться, что здесь происходит. И то, что может показаться неудобоваримым в начале, на самом деле, если разбираешься, выглядит очень хорошо. Про это говорит Мидраш. Мидраш тоже понимает эту проблему, которая сейчас поднимается, и отвечает на нее. Именно то, что вот Луна была убавлена и взята ото дня, это на самом деле хорошо. Давайте прочтем. Омар Рав Нахман, сказал Рав Нахман, Иху Симон Тойф. Это хороший знак. Кажется, это хорошо. Почему? Исав Мон Элохама, Шахи Гадойла. Исав соотнесен с Солнцем, которое большое. Махама, Азот. Что мы знаем про это Солнце большое? Шолетет Байом Виэйна Шолетет Белайла. Она правит, оно, это Солнце, правит днем и не правит ночью. Ах, Исав, также Исав, Еш Лоу Хейлек Бойлам Хазе, Вейн Лоу Хейлек Бойлам Хабо. Есть у него часть в этом мире и нет у него части в грядущем мире. Яков, Мон и Лавона. А Яков соотнесен с Луной. Чей Катана, она Катана, маленькая. Ма Лавона Хазо. Что мы знаем про эту Луну? Шолетет Балайла Убайом. Она правит и ночью, и днем. Ах, Яков, также Яков. Ей шло Хейлот Бойлам Хазе. Есть у нее часть в этом мире. В Элом Хабо, в мире грядущем. Значит, оказывается, это хорошо. На самом деле, Мидраш показывает нам, что Луна не лишена дня тоже. Она правит и ночью, и днем. Что значит и ночью, и днем? Визуально, утром, когда уже светло, день наступает, она видна на небосводе. Ну, ночью тоже видна. Солнце ночью не увидишь. И суть в том, что вот поскольку Солнцу не дана власть над ночью, поэтому Эйсов не будет иметь Хейлок Войлам Хабу. А Яков будет иметь, что ему дана власть над ночью. Что значит власть над ночью? Ночь представляет из себя затемнение света. Это символ Ситрахры. И Эйсов не имеет власти над Ситрахрой. Не управляет ее. Не подчиняет ее себе. Что у него есть, что он подчиняет себе, материальную сторону, внешнюю сторону творения. Это у него есть, власть над днем. Поэтому у него есть Олам Хазе, но не Олам Хабо. Мир имеет две стороны, внешнюю и внутреннюю. Исав не связан с внутренней стороной мира, потому что внутренняя сторона любого явления, абсолютно любого, их очень много в мире, весь мир состоит из предметов и явлений. И вот у всех этих предметов явления есть внешняя сторона, событийная. Какая сторона победила какую, кто куда вошел, что произошло и так далее. Есть внутреннее, что за всем этим стоит. За всем этим стоит только одно сражение. Тоев и Ра. Тикун Килкуль. Это уже внутренняя сторона творения. И поскольку Исав к ней отношения не имеет, он правит только днем внешней стороной творения, то у него не будет Хейлок Войлам Хабо. У Якова не так. У него есть обе эти стороны. И внешняя, и внутренняя. Поэтому у него есть их ойлам хазе и ойлам хабо. Дальше, ну, мы если посмотрим на внешнее, так сказать, явление, мы увидим, что Луна, она меньше Солнца днем, Солнце больше. Хотя Луна и присутствует, имеет часть, Ойлам хазе правит, но у нее нет приоритета. Нет приоритета.
То, что Луна два дня отсутствует, вообще на небе.
Луна два дня отсутствует на небе. Ну, мы про это можем поговорить тоже, чем это, значит, вызвано, что, в чем здесь. Но мы запишите этот вопрос, мы потом к нему вернемся после того, как разберем, что здесь говорится. Так вот, здесь говорит, значит, нам сказали, что это Симон Тоев, знак хороший. К чему относятся слова Мидраш Симон Тоев? Раф нам сказал, это Симон, знак хороший. Ну, очевидно, по поводу ночи, что поскольку Яков не, Исав не имеет отношения к ночи, к Лайла, то а Яков имеет, это как раз очень хорошо. Относится ли это утверждение, что Симон Тоев так же ко дню, или нет? Действительно ли вот хорошо, что приоритет в этом внешнем мире отдан Исаву, власть, а не Исраил? Что так относится ли к этому? И если да, то почему? Значит, Исав, Солнце большое вот в этом внешнем мире, главенствует. Хорошо это или плохо? Если человек выделен в этом материальном мире каким-то образом, либо он богатый, либо он знаменитый, либо он премьер-министр, либо еще кто-то, хорошо это или плохо для этого человека? В этом мире правит большая власть, по крайней мере, у Ситрахры. На всякого, который выделяется, она обращает особое внимание. Он моментально подвергается атаке этой силы. Так этот мир устроен. Тут и зависть, и все, что угодно будет. Пример, скажем, с Йосеф Хацадик, сын Яков Авину. Он был выделен отцом среди всех других сыновей. Чем это для него кончилось? Попал в яму. Попал в Мицраим, в Галут. Там что произошло? Он тоже пошел наверх, выделен был. Стал главным в доме Патифар. Чем это для него кончилось? Снова попал в яму. Вышел из этой ямы. Стал вторым человеком в государстве. Хумаш говорит, что он жил 110 лет меньше, чем все другие братья. И объясняют Хахомим, что причина в том, что он был наверху. Это привело к сокращению жизни.
То, что он спас весь еврейский народ, не в счастье.
Это прекрасно. Мы сейчас, он никоим образом, то, что я говорю, никоим образом не осужден, не осуждается. Здесь слова нет в его осуждении. Мы говорим совсем про другое здесь. Мы говорим про то, что человек, который находится наверху, он подвергается атаке Ситрахры.
Вот.
Ситрахра коехра, сила зла. Дословно другая сторона. Ситра это сторона, ахра другая. Не сторона кедуши. Вот об этом идет речь. Значит, Зоэр говорит о том, что когда человек просит у Хакодеш Боруху что-то, ему не следует выставлять себя. Посмотри на меня и сделай мне то-то и то-то. Почему так не рекомендуется делать? Что как только он выставляет себя, сразу начинается суд над ним. Если Трахра имеет голос, его берут в дин, ты хочешь на тебя посмотреть? Ну, давай посмотрим, кто ты на самом деле. Если мы проанализируем текст Тфилы, который мы говорим, Амида, там нет обращения от себя. Там все из множественного числа идет. К нам, к нам, к нам. А идут личные просьбы на самом деле. Вот здесь именно этот аспект учтен. А Кодыш Боруху разберется. Я прошу. Но из группы народа. Значит, на мной персонального суда уже не будет. Я не выставляю себя. Я прошу, но среди всех. Значит, поэтому тот, кто имеет как бы главенство в этом материальном мире, Солнце имеет власть, величие в этом материальном мире, это незавидная позиция с точки зрения внутренней. Лучше, наоборот, этого избежать. Поэтому Мидраш говорит, Симон Тоев не только по отношению к ночи, но и ко дню тоже. Не то, что мы имеем приоритет вот в сражении с Ситрахрой, это наш плюс. Даже
днем тоже, это тоже плюс. Это очень хорошо. И вот надо следовать за день поведения. Не выставляться. Там, где выставляешься, для тебя же будет хуже. Значит, получается, что эта формула и там преуспеем, и в материальном мире, и в духовном мире, она далеко неправильная. Она неправильная формула. Не так это работает. Мы видим из этого мидраш. Нельзя иметь и там успех. Ну, дальше скажут, ну а как же Рамбам? Он был большой человек, известный и во внешнем мире, ну и во внутреннем тем более. Бывают исключения. Бывают. Дело не в том, что цадиким. Не то, что цадиким. Неправильно. Исключение здесь имеется в виду, что он цадик, а другие... Для цадика это тоже относится, что вот будешь в большом материальном мире, не будешь же цадик здесь. Просто Рамбам исключение и подобное ему. Бывает исключение. Да, правило бывает исключение. А на самом деле, если мы дальше будем анализировать, мы видим, что Рамбам тоже не исключение. С другой стороны, кому же отдавать внешний мир, материальный мир? Вот мы живем в стране, Израиль. Мы заботимся, мы должны работать, мы хотим, чтобы в нашей стране, так сказать, материальная основа была крепкой. Кризис нас не коснулся материально, который идет. Что же имеет в виду Мидраш, когда говорит о том, что нет успеха и там одновременно, и не стремись к этому? Мидраш имеет в виду персонально человека. Не ситуацию в стране, в мире. А вот как мне надо решать свою судьбу? Об этом речь. Поэтому перенесем вот то, что мы говорили, на человека. Посмотрим, как, так сказать, вот эта концепция Луна, Солнца преломляется в человеке. Но прежде чем это, значит, перейти к этому, закончим сам Мидраш, который говорит вот о том, что эта формула и там хорошо, и там можно быть большим, она неверна. Мидраш говорит про это так. Рав Нахман умер, сказал Рав Нахман. Позман шойро ушел гдойл каем. Все время, пока свет большого стоит, эйно ро ушел катан, свет малый не различим. Погружается свет большой, различим свет малый. Также все время, пока свет Исав стоит, нет света Яков. Свет Яков не различим. Действительно, мы видим Луну в течение дня, когда светло, но мы как бы не получаем свет от этого. Она видна, но она как бы не светит. Свет никакой роли не играет. Закатится, будет закат Исава, и тогда будет виден свет Якова. Вот здесь в конце этого мидраша эти два начала, внешнее и внутреннее, сравниваются. И говорится, пока, значит, внешнее начало правит силой Исав, духовный свет не имеет места, его не видно, неразличимо. Когда происходит закат этого, тогда возникает уже духовный свет. Одно из двух. Либо-либо. Так вот, эта формула либо-либо, одно из двух, она относится к жизни самого человека уже. Рамхаль приводит такое сравнение. Когда говорит о убавлении Луны, этот мидраш, он говорит, что это сравнимо с тем, как нешама входит в гуф, душа в тело. Вне тела нешама имеет большой свет. Дальше Акодыш Боруху вогнал ее в это тело, в гуф. Теперь нешама уже так не светит, как раньше. Это вот убавление Луны. И что здесь происходит? Значит, у человека есть душа, есть животная душа, есть тело. Животная душа – это то место, где имеет власть и яйцер тоф, и яйцера. И вот, возможно, разные соотношения между душой, животной душой и телом. Один вариант – это когда человеческая душа имеет власть, правит животной душой. Это правление над Тоев и Ра. Это вот аналог того, что Луна правит ночью, над ночью. В этом случае животная душа подчинена человеческой душе. Другой вариант. Душа не правит этой животной душой. И тогда эта душа, животная душа склоняется к материальному началу. Оно ее правит. Она как бы теперь, эта животная душа, смотрит вниз. Не вверх, как раньше, на душу человеческую, а вниз, на материальное начало, на землю. Вот получаются два вектора. Один вверх, другой вниз. Либо вверх, либо вниз, третьего не дано. Нельзя быть посередине. Либо ты даешь ход внутреннего в себе, сражение, тикун. Либо идешь за внешним в себе. Хочешь иметь власть в этом материальном мире? Этого не будет. И там нельзя, так ведь... Это хидуш определенный. Что люди на самом деле полагают, что я могу жить, и там мне будет... Я там и там буду на уровне. Это не так. Заодно приходится платить другим. Значит, эту идею тоже не так легко принять. Человеку хочется удержаться, иметь и то. Тем более, когда мы говорим о привязанности этой животной души к материальному началу, здесь не имеется в виду только, скажем, тайвас человека, грубое, или стремление получить хэмда, скажем, почет, уважение в этом мире. Животная душа связана с этим миром по всем каналам этого мира. Через разум, достижение этого мира, математика, там, химия, другие предметы, разного рода искусства. Это все, что связывает человека с этим миром. Ему кажется, что можно и там удержаться. Не так. Не получится. Вот эта формула «не получится», эту идею, что не получится, трудно скушать, трудно принять. Почему? Что мешает? Ну, очевидно, мешает значит, эта самая связь с этим миром. Просто человек как бы отдал свое сердце вот этой связи в той или иной форме. Как он может отказаться от этого? У человека есть, вот у материи есть такое свойство, как инерция. Он стоит в этом месте, ему не хочется двигаться в этом, не хочется сходиться. Прошлое и настоящее держат его, удерживают его сердце. И как быть в такой ситуации, вот с учетом этих слов, которые мы учим в Мидраш, что делать? Тут есть разные способы. Некоторые, так сказать, люди ломают мосты, на которых за собой моментально, и далеко не всегда это для них хорошо кончается. Человек живет со своим прошлым, а потом, после нескольких прыжков в будущее, падает вниз. Такое бывает. Есть другой способ, который проверен временем. Не надо, так сказать, рвать свои связи с тем, к чему сердце тянется. Но дай ход другому началу. Попробую, так сказать, укрепить, повернуть свою эту животную душу вверх. Вот этот пусть вектор наверх смотрит, а не в материальный мир. Тут целое новое поле деятельности. И дальше человек может проверить себя, к чему действительно привязано его сердце. Мы про это уже говорили раньше. И если вот ему удастся повернуть своей человеческой душе, то есть к высокому началу, тогда он увидит изменения, которые внутри будут происходить автоматически. Это не значит, что он откажется от связи с материальным миром, привычной. Луна есть на небе, она видна. Днем тоже. Это останется. Но, тем не менее, это не будет питать, как бы его, являться источником питания для его животной души. Материальный мир перестанет являться источником питания. Животная душа будет питаться с верхнего источника, от своей души. И это автоматически будет менять отношение к материальному миру, ее, этой животной души. И акценты в человеке сместятся. Так, вот он смотрит на это дерево и пишет с него картину, или стихотворение про него сочиняет, или музыку. Этот предмет вызывает, будет в нем какие-то внутренние чувства, и они выражаются либо в слове, либо в других каких-то вещах. Это питает его душу внешне. При другом раскладе, если он дал, так сказать, сначала своей этой верхней душе, он будет смотреть на это же самое дерево, и оно перед ним по-другому будет видеться. Он видит его по-другому. Оно та же даже также даст ему силу. Но не внешняя сторона этого дерева, а его внутренняя сторона. Потому что у дерева есть душа. На самом деле, это не просто слова, у дерева есть душа. Оно живое. А маме, мамаш на самом деле, так нас учит Хохомин. У дерева, у горы, у озера, там, у всего есть душа своя. И корень в верхнем мире. Там, говоришь, каждая трава имеет малых наверху. Травинка. И вот шефа от той травинки, она попадает внутрь этой травинки, и травинка живет. У нее есть жизнь на земле. Если человек подключит себя вот к этому высокому началу в себе, тогда этот внешний мир предстанет перед ним по-другому. Он его будет тоже питать, но со своей внутренней стороны уже. Вот когда мы говорили про Рамбам, что он преуспел и там, я полагаю, что хотя он имел успех вот в этом внешнем мире, но сердце его не было разделено между внешним миром и внутренним миром. Это несомненно. Сердце его было в внутреннем мире, никакого разделения не было. Так. Теперь, значит, после того, как эти концепции прояснились, вернемся к началу Мидраша. Говорится, луна вторглась владение Хавера другого по разрешению и была убавлена. Действительно, Тора разрешает заниматься науками, искусствами. В этом никакого запрета нет. Пожалуйста, можешь. Но если ты отдашь свое сердце вот именно этому, тогда твоя духовность, твое духовное начало будет убавлено. Луна была убавлена. И дальше Мидраш говорит, а если без разрешения, тем более будет убавлено. Что здесь имеется в виду? Что значит без разрешения? Что за этим стоит? Мы говорим о власти над материальным началом. Она имеет две стороны. Одна сторона обычная, как мы вот понимаем, наука, скажем, создали, значит, теории, там, приборы всякие, исследуют. Это внешняя власть над материальным миром. Но помимо этого, можно иметь власть над этим материальным миром, с другой стороны, со внутренней стороны. Это уже аспект авайда-зара, служение, значит, потустороннему миру. У нас вроде были уже разговоры про это. Суть в том, что для чего делали люди это Авойдозору, служили. Использовали силы верхнего мира для того, чтобы иметь определенные результаты, определенные преимущества в этом материальном мире. Вот в чем было начинание, идея. Зачем нужны были им эти верхние силы? Чтобы получить власть над этим миром материальным. Больше, чем можно добиться при помощи своих, так сказать, рук, ног и головы. Гораздо больше. Но если ты привлекаешь себе малых этого сверху, и он делает то, что тебе хочется. Тебе надо, так сказать, вкалывать недели, месяцы, чтобы добиться этого. И власть гораздо больше. На самом деле, вот из Авойда Зара это тоже давало власть над этим материальным миром. Это уход от духовности. Это уже неразрешенное вхождение в решус владения другого. Разрешается, изучай науки, овладевай этим миром очень хорошо, если хочешь. Но что не разрешается? Иметь власть над этим миром через использование этих сил верхних.
Какая практическая кабала?
Спешите вопрос. Так. Вот на это сказано, что если человек таким образом будет вторгаться в это материальное начало и становится господином в этом направлении, будет наказан гораздо больше. Не просто потеряет духовность, а там будет полная, так сказать, килкуль, абсолютный. Дальше Мидраш говорит о том, что корбан, который приводится, корбан хатасыр, который приносился в Рошхойдыш, это корбан лашем. Ашем говорит, что вот для меня нужна капура. Давайте еще раз прочтем слова Мидраш про это. На что, собственно, капура? Что я убавил луну, и я причинил ей, чтобы она вошла во владение другого. Акодыш Борогу убавил луну и причинил, чтобы она вошла во владение другого. Вот мы здесь видим эту идею. Убавление луны – это вот вход на шамы в гуф, это убавление духовности. И после того, как это произошло, когда духовность убавлена, вот появляется желание вторгнуться в этот материальный мир и стать там господином. Та же самая идея. Убавление духовности влечет за собой тягу овладения материальным миром. Быть там господином, быть там величиной. Кто сделал это? Так мир устроен. Когда Мидраш говорит «корбан лашем», имеется в виду, так устроен мир. Это то, с чем ты имеешь дело, находясь в этом мире. Есть в этом мире как убавление духовности, так ты родился уже. Душа внутри тебя, она не снаружи, она маленькая в тебе, не имеет того света. И из-за этого у тебя есть тяга к материальному началу. Так мир устроен. Когда говорится, Ашем это сделал, вот имеется в виду, что мир такой, он сделал таким мир. И корван приносится в Рош-Хойдеш. Рош-Хойдеш, когда нет луны на свете. Это символ того, что духовность уже исчезла она. Поэтому самое подходящее место имеется Капору в этот момент. Значит, вот в таком, так сказать, в такой ситуации мы находимся. Но перед этим, говорится, сначала вот были два светила больших. Потом они были убавлены. А что было в начале, на самом деле? Мы никогда не видели, чтобы Солнце было такое же, как Луна. Что здесь имеется в виду? Значит, при сотворении мира было сказано «Ахи Эр», «Ахи Войкер», был вечер, был день, было утро, «Йом Шини», «Йом Шлиши», «Йом Хамишей», «Хашиши» и так далее. Значит, все эти дни. Но про первый день сказано «Йом Эхат», «День один». Не сказано «Йом Ришон». «Йом Эхат». Объяснение вот какое. Значит, «Эров», «Бойкер», «Вечер» и «Утро» – это ночь, на самом деле. «Вечер» наступает – это ночь. И «Бойкер» – это день. «Йом Эхат» означает, что нет этих двух начала разных. Это когда вот эти два начала, ночь и день, соединены уже вместе, это будет в конце времен. И то, что будет в конце времен, было запрограммировано с самого начала. Мы не можем... Все движение человечества – это возвращение к тому, что было в начале, к корню. Зман, время, Мешиах – это возвращение, так сказать, ну, в каком-то смысле Ган-Эйден. Еще не Ган-Эйден, но к тому дело идет. Еще до этого, что было еще до этого, вот это состояние, корень того, что осуществится в конце, он был в начале. Это когда два светила, про это в Хумише сказано, два светила больших. Но образы, которые приводил Рамхал, это душа, которая нешама, она еще не вошла в тело. Она большая. И вот наступит время в конце времен, это Йом Эхат, когда Ашем Эхот. И в этом случае уже, значит, материальное начало потеряет свою власть над миром, Эйсов уйдет, его не будет. Останется душа вне рам, не в оковах этого тела. Здесь она убавлена, здесь луна убавлена. Когда душа входит в тело, она убавляется. Это символ убавления света луны. В конце времен Йом Эхат, когда Бойкер и Эров, они как бы существуют день и ночь, но в другом совсем виде уже. Всем в другом виде. И вот на этом уровне два светила уже будут большими. Что это конкретно будет означать, ну, будущее покажет. Или чтобы узнать, что это будет означать, надо изучать Тору, что Тора про это говорит. Мы сейчас этим заниматься не будем. Просто мы вышли на этот виток, потому что нам сказали, что вот было время, когда они были оба большими. Что это означает, мы выяснили. Когда вот сможем сказать «Ашем Эхот», «Йом Эхат», когда Бойки и Эров, они сольются в одно целое. Значит, вот мы разобрали этот Мидраш. Вот он, пасук, который есть в Пятикнижии, мы увидели, как этот пасук так это связан с человеком, с общими силами, которые действуют, силы Исав и силы Яаков, которые есть и в творении, в человеке. Ну и дальше уже, так сказать, надо дальше жить, что я могу сказать. Пожалуйста, какие есть вопросы? Давайте так, пишем вопрос. Я хочу ответить на один вопрос, который задавали на прошлом занятии. Я на него, в общем, ответил, мне кажется, правильно ответил. Но я хочу сейчас подчеркнуть один момент, который нуждается в большем, так сказать, прояснении. Вопрос был про Ян, про море. Буквы Мем и Ют стояли рядом с буквой Нун, но в то же время они стоят с буквой Ламет. Почему же мы сопоставим Нун, а не Ламет? Значит, вкратце объяснил такое, что Мем – это десятая буква по счету от конца алфавита, Ют – это десятая от начала, Нун – это девятая от конца. 9 стоит рядом с 10. И Нун представляет из себя, как говорил, грех. Поэтому море греховное, надо с Ют соединить. Вопрос был, а Ламет – это номер 11, если считать от начала, это 11 номер. Ну, тоже стоит рядом с 10.
Конца тоже 11.
Так? Тоже, да, 11. 11 тоже стоит рядом с 10. Почему Ламет не сопоставить? Так? Есть два варианта. Вот это, про это говорил в тот раз, я хочу подчеркнуть вот какой момент здесь. Когда мы имеем дело с Торой, Тора отличается от математики в том, что вот и там логика, но она разная. В математике она все однозначна. Либо есть рассуждение, либо дырка в рассуждении, тогда этому рассуждению грош цена. В Торе есть рассуждение одно, есть рассуждение другое, оба логичны, и дальше надо взвесить. Какой из них на самом деле является правильным? Это вот кто изучает Талмуд, это большая тренировка для разума, чтобы научиться взвешивать вот эти идеи. И здесь мы стоим перед этим выбором. 9 рядом с 10 и 11 рядом с 10. Что выбрать? Почему мы должны Нун связывать, а не Ламет? Ответ вот какой. Пророк сказал о греховном море, грехи сбрасываются в море, греховное море какое-то. Как мы можем Ламет совместить с этим морем? Никак. Ламет наоборот. Если мы посмотрим, как Ламет пишется, палочка идет вверх, из всех букв только одна, которая направлена вверх. Ламет. Для этого есть объяснение, почему так. Поэтому, когда мы говорим о греховном море, мы никак Ламет не можем поставить рядом. Хотя имеется число 11 рядом с 10. Но по сути ни при чем, если мы говорим о греховном море. Если мы говорим о море Кедуши, тогда пожалуйста. Поэтому, если речь о греховном море, мы вынуждены выбрать Нун здесь. Это общая идея. Когда мы изучаем Тору, и так можно сказать, и так можно подумать. А дальше у человека должно быть понимание, а как же на самом деле есть. Но сердце его должно сказать, это интуиция сердца, уже правильно пойти в правильном направлении. И тут можно легко ошибиться. Но мы плаваем в этом море Торы.
Учиться плавать в этом.
Да, учиться плавать, совершенно верно. Ну хорошо, это по поводу предыдущего. А теперь по поводу уже какие есть вопросы.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Вы часто приводите примеры, в качестве примера сочинения стихов. Сегодня вот тоже был такой пример. Я не знаю, насколько близко вам это занятие, отличие от математики, но, насколько мне известно, люди, которые занимаются этим на достаточно серьезном уровне, полагают, что они выражают как раз именно душу вещей, они выражают именно сущность вещей и явлений, во всяком случае пытаются это сделать. Если это не так, зачем Ибн Гавироль, Иуда Алеви сочиняли стихи? Зачем Рамхаль сочинял пьесы? Зачем они тратили на это время?
Так, вопрос, я повторю, может, некоторые не слышали в этом, в компьютере. Меня все, значит, часто сносят на высказывания по поводу стихов. Люди, которые пишут стихи, они выражают, как бы, ищут душу в том, что они описывают, но это равно, как я полагаю, художник тоже и композитор.
Я равно, как любой человек, который не нравится, любой.
Вот. Сейчас, секунду. И вот были приведены в пример Хохомин, который, Рамхаль, в частности, который писал пьесы. Значит, ну, прежде чем отвечать по существу, Рамхаль писал в пьесы, в которых действующим лицам была нешама, гуф, вот такие образы там были. Поэтому у него как бы эти пьесы были абсолютно духовными. Теперь то, что я сегодня говорил. Я не говорил, что Луна не имеет хейлок в элом хазе. Наоборот, Гриша имеет. Более того, я говорил о том, что если человек дал начало своему духовному, дал ход своему духовному началу, тогда вот этот Ойлам Хазе будет представлять перед ним в другом свете. Он, смотря на это дерево, я говорил, будет видеть душу этого дерева. Дальше. А если человек это не сделал, он смотрит на это дерево, он тоже описывает душу. Так вот, есть разница. Слово то же самое, там душа. Но видят они это дерево по-разному. Уверяю вас, видят они это дерево по-разному. Один воспринимает это дерево своей животной душой. И он видит в нем как бы вот это начало. И оно его будоражит. Оно находит тот, и он как бы вносит вот это животное начало, соединяет свое с то, что он видит перед собой. Не просто видит форму внешнюю. Но другой человек, у которого его животная душа подчинена высокому, она будет видеть душу этого предмета по-другому. Вот что я имею в виду. И так, на самом деле, я убежден в этом. Мой персональный опыт... Я не пишу стихи.
Может быть, вопрос технический. Сможет ли это выразить? В отличие от...
Это уже другой вопрос. Сможет ли человек это выразить? Я думаю, что в плане... Я уверен, что да. Ну... Значит, может, ему не удастся это выразить столь красочно, потому что он не имеет этого таланта, так сказать. Но словами описать, он смотрит, он едет в путешествие по Израилю, скажем, видит горы в этом месте. 10 минут отъехал, горы уже другие. Он опишет, в чем душа этой горы и в чем душа этой горы. У него не получится красочное описание, что он не поэт, но он увидит это и скажет. Я не уверен, что вот поэт, он сможет это, эту разницу увидеть. Он увидит разницу, но он увидит по-другому. Он не увидит то, что первый видит. Вот.
Что
то, что, то, что вы говорите, ему не удастся так красочно, я согласен, что он не, нет, это нужен специальный талант. У него его нет. Но мы здесь говорим про другое.
Это плохо животное. Душе описать. Это дерево. Что в этом плохого есть?
Кто сказал, что плохое? Значит, что говорилось на этом занятии? Что и то быть не может. И там ты не можешь выйти вперед.
Это должно существовать, имеет право существовать.
Значит, это я говорю. Луна имеет право быть на небе. Она имеет на это право. Дальше какое место это занимает в сердце человека? Этот внешний мир. В этом вся штука. Кому он отдал свое сердце? Можно иметь дело с этим внешним миром, с описанием этого внешнего мира, музыка, другие вещи. Но ты видишь душу этого мира. Это один подход к этому внешнему миру. Но животная душа смотрит вверх. Она все равно соединена с этим материальным миром. Она смотрит вверх. А этот материальный мир будет видеться по-другому. Гораздо более тонко будет восприниматься. Потому что духовный мир, он намного более многообразен, чем вот внешний мир.
Можно к этой проблеме подойти с другой стороны. Возьмем за основу Шарашрим. Посмотрим, как оценивают это разные люди. Кому-то это уровень животной души.
Еще пример был в Тиргире, я повторю, из Шарашерим, там, значит, вот идет описание, и одни вспоминают на физическом уровне, другие говорят, что это есть просто описание верхнего мира, но это уже как бы совсем крайний случай. А мы говорим про просто вот реальную жизнь людей, вот, что происходит.
Да, но это крайний случай, это как бы прямая иллюстрация того.
А, ну да, это иллюстрация, хорошая иллюстрация, я согласен, да, иллюстрация.
С другой стороны,
еще стоит момент. Значит, сейчас я...
Шлома Мелыха есть песни Куприна. Так.
Так. Значит, сейчас вы скажете. Значит, я еще раз хочу сказать, что я часто действительно говорю на занятиях про стихи, про математику, про другие вещи и противоставляю как бы это Торе. Я специально это делаю, просто вот я опираюсь на этот мидраш. Я хочу, чтобы эта идея, она проникла в сердце. Я предупреждал, что она нелегко принимается. Что у человека есть его вот животная душа, которая уже привыкла в этом мире стоять, она с ним тесно связана. Животная душа – это нижняя часть нефиш.
Что такое бейнани тогда?
Так. Так вот. Но я сегодня сказал, что совсем не обязательно так отрывать связи с этим миром. Моментально. Нет. Дай ход своему духовному началу. И ты увидишь, что связь будет меняться. Я как бы не выступаю хасфа шолом, это будет тоже против этого метра, чтобы нет этого внешнего мира. Не так это. Но есть проблема. И с этой проблемой надо иметь дело. Про это, собственно, было сегодняшнее занятие по существу. Это часто возникало как Дерех Агав, заодно. Но это в Мидраш просто про это. Вся история с уменьшением Луны, вот все это вот как раз про эту идею. Это фундаментальная идея жизни человека. И надо иметь дело, видеть его перед собой. Поэтому я все время и вот в эту сторону иду. И тут надо иметь внутреннюю силу, встать перед этой проблемой, как-то с ней справиться. Я могу сказать, как это со мной случилось в свое время. Когда я еще в Америке был и только как бы начинал в этом направлении двигаться, в смысле мицвот, я был связан со всеми этими вещами, с искусством, так. Я не стал ничего рвать, я просто дал ход вот этому, и оно все разрешилось само. Сейчас. Оно разрешилось все само. Так, акценты расставились так, как не расставились. И все, и значит, вот рецепт. Двигайся вверх, а дальше посмотри, что будет, что случится, то случится.
Как раз шла речь о том сегодня, что не рвать риска, не отказываться от своего прошлого.
Да. Но тем не менее, я говорю, что вот надо правильно стоять перед этой проблемой, а не бежать от нее за привычные так, взгляды на вещи. Что? Громче,
с другой стороны, тот самый вопрос, да? Это просто в том, кто напишет лучшие стихи, более красивые поэты, которые о той не думают. Есть человек духовный, который вот... Видеть иначе, ну, у него могут быть средства выразительные слабее. В этом вопрос. Вопрос такой. Смотрел, кто сотворил мир. Этот мир связан вот с Творцом, так или иначе. Ну, ведь его сотворили по тем же законам. Вопрос следующий. Забыв обо всем, вот на тонком, высоком уровне, экспериментируя с этим миром, моделируя, экспериментируя, перекладывая, нельзя ли получить информацию о ином, подняться вверх? Вот дело в чем. То есть, на высоком уровне, занимаясь искусством, науками или вот чем-то таким, да, чтобы пробило и озарило. А почему? И есть тут основа, потому что этот мир, да, материальный. Но высокая его часть, ну, уж явно, она как бы имеет связь вертикальную. Все создано Творцом, все пронизано его законами, все как бы едино, в этом смысле. И вот что мы будем делать? Не будем углубляться и копать, и ставить сложные эксперименты. А на поверхности очень умно построены простые эксперименты. Побулькаем, покрутим и получим ту же информацию и то же протяжение. Вот этот путь, он возможен или нет, в этом
же. Исключен. Потому что внутреннее спрятано, и чтобы до него добраться, надо преодолеть свое материальное начало. Вот и все. И пока его не преодолеешь, ты не изберешь на самом деле до внутренней части творения. Максимум, что можно будет получить, это понимание, что есть Создатель. И все, не больше. Но проникнуть во внутреннюю часть творения никогда не сможешь, пока не разбудил себя внутри. Пример, доказательство очень простое. Если идти по той логике, что вот это возможно, тогда, ну, пожалуйста, есть большие ученые, большие поэты, все. Они должны быть большими духовными людьми тоже, высокими. А это ж не так. Нет этого.
Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда.
Вот. Понимаете? Вот это просто подтверждение тому. Объяснение в том, что чтобы добраться до внутреннего, надо добраться в первую очередь до внутреннего в себе. А так будешь смотреть и ничего не увидишь. Вот и все. Так устроено. И это хорошо. Внутреннее, оно спрятано. А куда же Бог спрятал внутреннее? Но дал возможность вот творению, вы правы, до него добраться. Творение сделано для того, чтобы мы могли добраться до этого внутреннего. Для этого оно и сделано. Что если бы его не было, как мы сможем добраться до внутреннего? Это верно, для этого творения тела. Надо добираться. Так просто не увидишь. Телескоп не увидишь. Микроскоп тоже не увидишь. Начинаешь Тору, преобразуешь себя, внутреннее начало в себе пробуждаешь, сяда дышимая, тогда увидишь. Сяда дышимая тоже не увидишь. Все так это работает.
говорили, что не выставляться. Вот человек, который есть у него власть, деньги. А вот как Моше Рабейну Быковых получил власть от Всевышнего? Что он должен был сделать? Не выставляться?
Значит, я говорю вот что. Я даже не говорю, что не выставляйся. Я говорю, что тот, который выставлен, он находится в опасной позиции. Вот что я говорил. Все. Моше Рабейну отказывался сказать, что ты меня посылаешь, что я должен спасать. Получить Тору, пусть Раби Акива ее получит, Мидраш говорит, что я буду получать из более достойной для меня. Он не стремился к тому, чтобы выставиться, наоборот. Например, с Моше Рабейну, он так и... Так что? Так, как это противоречит тому, что я говорил?
Ну, то есть, если он получил власть, то он как бы, он вместе с властью и богатство же, он все получил. Как бы он потерял при этом духовность?
Я не сказал, что это обязательно теряется духовность при этом. Кто сказал?
Вы сказали, что невозможно, имея власть, иметь духовность.
Да, но понимаете, когда он имел богатство и власть, он не имел, так сказать, значит, я был далек от мысли того, что, конечно, всякий, который наверху, он не имеет духовности. Это никогда не было сказано и не имелось в виду. Говорилось о том, что если человек отдает сердце свое тому, чтобы вот завоевать эту власть, тогда это пойдет в ущерб его духовности. Вот о чем речь. Нельзя сердце отдать двум вещам сразу. Моше Рабейну и подобные, значит, Раби Духаноси, богатый очень был человек, они не отдавали, так сказать, сердце свое, этой своей животной душе. Они не отдавали. Тогда нет проблемы.
Мне не очень понятно. Луна правит ночью, да? Но у нее же своего света нет. Она же отражает свет солнца. Почему тогда она, как это называется, правит, если она отражает свет солнца, своего света нет?
Своего света Луны действительно нет. Она отражает свет солнца. И это подобный Исроил. Рамхаль приводит такое сравнение, что собственного света у нас нет. Собственный свет – это вот мой свет. Я. Я имею свет, я имею понимание. Этого нет. Все, откуда я имею понимание, из Торы, сверху пришло. Это также и Луна. Она получает... Дослушайте. Она получает свет от другого источника. От действительно источника света. На духовном уровне это значит, что Исроил получает свет от Хакодеш Борху через Тойру. Вот что это значит. Своего света нет, от себя не говорим. Есть два способа соотношения себя и мира. Я, мой свет. Я имею философию, которая объяснит все, все как есть. Как человеку кажется. Он все это время объяснит, исходя из своего разума. Этого нет в Торе. Этого у Исроила нет. Нет философов. Нет никаких философий. Исключено. Есть да, Тойры, которые видят так этот мир через то, как тот свет, который приходит сверху. Это образ Луны, который получает свет сверху, своего не имеет.
В данном метраже, что если Исав это солнце, то это не значит, что это получается?
Так, значит, когда мы говорим о данном метраже, я говорил в начале, здесь имеется в виду какая-то идея одна. Вот эта идея здесь высвечена. Какая мы разбирали час? Вы говорите, о, есть другой момент. Действительно есть. В том уже другом моменте, конечно, солнце не будет Исав. Это безусловно. Но это другая уже идея.
Да, это написано все в вашей книге.
Да, но я надеюсь, что будет, было сказано больше.
Теперь днем, да? Вот она правит днем. Но вот зачем днем нужна свеча, если есть свет? Что? Ну мы ее просто видим, что она правит.
Здесь имеется в виду, что, как Мидраш объясняет, есть хейлок войлом хазе, и мы имеем над этой частью определенную власть. Человеку дан ойлом хазе, чтобы мы имели над ним власть. Это есть, это необходимый элемент жизни. Вот о чем говорится. Но, и дальше говорится о том, что эта власть, она должна так быть очень осторожной, аккуратной, чтобы не пришел клиент в другую сторону и так далее.
Еще вопрос. Вечер было утро, да? День один. Вот смысл, что сначала вечер, потом утро. Например, если сначала день, да, а потом вечер. По времени то же самое. Смысл, почему сначала?
Хотя этот вопрос к лекции не относится, но я отвечу на него. Значит, почему начинается с вечера, а потом... Значит, вся концепция жизни человека и человечества – тикун. На разрушение строится что-то. То есть мы отходим от Ситрахры и идем к верхнему началу. Потом сначала Эйров, потом Бойкер.
Ну, да, что когда уже будет все наши, когда уже вверху будет полный свет.
Начало не с утра. Значит, мы не ангелы. Мы наоборот живем, так сказать, в нижнем мире. Эйров – ночь. Потом в результате этого тикуна наступает утро. Поэтому такой порядок. В компьютере есть ли вопросы? Утром, ну, где ночь? Так, вопрос был хороший. Где мы сейчас находимся? Утро у нас или 13 часов дня, или 4 часов дня, или ночь?
Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что мы находимся сейчас в таком гамуте.
С одной стороны, у нас действительно глубокий галут. С другой стороны, есть персональная жизнь человека. Человеку дана возможность делать тикун, несмотря на общий галут. И как мы учили на предыдущих занятиях, при самом-самом хорошем раскладе сидеть в Ган-Эйден прямо сейчас, находясь в Олам-Хазе. Прямо вот сидеть в области Шхины. Такое тоже возможно. Поэтому где мы живем, мы каждый раз в своем мире. Вот так.
А что такое Бейнани? Что такое Бейнани?
Ну, у вас очень много вопросов с разных мест. Я про компьютер, пожалуйста.
Вот вы говорили про несанкционированное использование духовной силы в этом мире, в форме Аватазара. А вот я спросил про каббалистов, таких великих, таких известных, кто умеют такое делать здесь. Это санкционировано все? Это как в соотносе?
Значит, в Каббале есть практическая каббала, но я не занимаюсь, не в курсе. Но насколько я слышал, что применять это знание для вот каких-то материальных вещей, это не разрешается. В каких-то определенных случаях что-то можно делать, так? Но когда это практически было, она не использует все равно койхостумы. Это не Вайдазараха зашел. Использование верхних сил, как они это используют, я не знаю, не занимался этим никогда. Использование как бы не только верхних сил, но просто нематериальных сил, есть вот определенные методы. Но это не Вайдазара. Это не Вайдазара.
Это как законный метод, санкционированный?
Это можно делать, но есть определенные гидориумы, определенные границы, когда, в каких ситуациях, что можно делать вот так. И они там довольно жесткие.
Наше время это можно?
Давайте, значит, поговорим не про практически.
Нет, чисто тебя.
Я думаю, да. Я думаю, да.
Когда двор был высокий, все понятно.
Я не знаю, что есть запрет, никогда запрет не слышал.